В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 декабря, пятница. Цхинвали и Сухуми 20 часов, в Тбилиси 9 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Реакция Грузии на резолюцию США по России. Сенсации вокруг «Черноморэнерго». Эксклюзивное интервью Тойва Клаара. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
Новостях. Украинские военные заявили, что за сутки в зоне спецоперации в Донбассе погибли 3 мирных жителя. Евросоюз считает, что Россия может вернуться к проекту строительства газопровода «Южный поток». Россия договорилась со Словакией о долгосрочных поставках и транзите нефти в европейские страны. Украинские военные заявили, что за сутки в зоне спецоперации в Донбассе погибли 3 мирных жителя и еще 3 ранены. Сообщение об этом опубликовано на странице пресс-центра спецоперации Facebook. В нем также отмечается, что сепаратисты не менее 55 раз обстреливали позиции украинских военных на Луганском, Донецком, Дебальцевском и Мариупольском направлениях. В результате обстрела населенного пункта Чемарлик под Мариуполем погибли 3 мирных жителей. Сепаратисты продолжают атаковать Донецкий аэропорт. Накануне они обстреляли населенный пункт Пески и старый терминал аэропорта, сообщает УНИАН. Из-за серьезных повреждений старого терминала украинским военным пришлось его оставить. Среди защитников аэропорта есть погибшие, много раненых, но их точное количество пока неизвестно. В свою очередь, украинские военные нанесли ответный удар по позициям сепаратистов. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали 4300 мирных жителей. Почти 10 тысяч были ранены. Вчера президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководителями силовых ведомств определили меры по обеспечению минских договоренностей о дне тишины в Донбассе, который должен начаться 9 декабря. Предполагается, что прекращение огня будет предшествовать новым переговорам в Минске в формате «Украина и представители сепаратистов при посредничестве России и ОБСЕ». Расширять мониторинг российско-украинской границы преждевременно считает глава МИД России Сергей Лавров. Выступая в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ОБСЕ, Лавров заявил о необходимости сначала выполнить минские договоренности о гарантиях безопасности и непреследовании представителей избранных органов самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины. Российский министр также отметил, что в частных беседах его европейские коллеги высказывали отличную от официальной точки зрения на украинский кризис. Заявления Лаврова прозвучали в ответ на вчерашнее выступление председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Илки Канервы, который призвал как можно скорее расширить мониторинговую миссию на востоке Украины до 500 человек и распространить ее деятельность на приграничной с Россией территории. Финский дипломат заявил также о необходимости для ОБСЕ предпринять решительные шаги в условиях, когда одно из государств-участников конфликта игнорирует хельсинкские принципы, нарушая суверенитет и территориальную целостность соседней страны. Имеются в виду действия России на юго-востоке Украины, говорится на сайте организации.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский Союз считает, что Россия может вернуться к проекту строительства газопровода «Южный поток» при условии выполнения энергетических правил ЕС. Как заявил в интервью нашей радиостанции Марош Шефчович, вице-председатель Еврокомиссии по вопросам энергетического союза, Россия должна прежде всего отозвать из Всемирной торговой организации жалобу, поданную ею в конце апреля, по поводу применения так называемого третьего энергопакета, в соответствии с которым, в частности, собственником магистральных трубопроводов, проходящих по территории ЕС, не могут быть компании, добывающие природный газ. 1 декабря российский президент Владимир Путин внезапно объявил о выходе России из многомиллиардного проекта «Южный поток», сославшись на отсутствие его поддержки со стороны Европы. Евросоюз не согласился с такой мотивировкой. Предполагалось, что газопровод «Южный поток» пройдет в обход Украины. Россия договорилась со Словакией о долгосрочных поставках и транзите нефти в европейские страны, сообщает РИА Новости. Соглашение заключено сроком на 15 лет с января 2015 до конца 2029 года, с последующей автоматической пролонгацией на 5 лет, если не будет возражения сторон. Предыдущий договор был заключен еще в 1991 году, его срок истекает 31 декабря. Документ предполагает, что Словакия по трубопроводу «Дружба» ежегодно будет получать около 6 миллионов тонн нефти. Еще 6 миллионов будет прокачиваться через ее территорию в страны Западной Европы. Четверо уроженцев Дагестана осуждены в Волгограде за пособничество террористам, которые год назад устроили два взрыва в городе-герое. На скамье подсудимых были Алаудин Дадаев, Ибрагим Магомедов, а также братья Тагир и Магомед Наби Батировы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Решением суда Дзержинского района Волгограда Дадаев и Магомедов, участвующие в подготовке смертников, приговорены к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Братья Батировы, которые привезли исполнителей терактов в Волгоград, получили по 3 года 10 месяцев в колонии строгого режима. Судом также удовлетворены гражданские иски пострадавших в терактах на суммы от 100 до 400 тысяч рублей. Сторона защиты Дадаева заявила, что будет обжаловать приговор. В результате двух терактов в Волгограде погибло 34 человека. 29 декабря взрыв на железнодорожном вокзале города унес жизни 18 человек. Жертвами теракта в троллейбусе, произошедшего на следующий день, стали 16 человек.
Рассказывала Оксана Загребнева. Находящаяся в тюрьме в Баку азербайджанская правозащитница Лейла Юнус написала письмо о том, что подверглась издевательствам со стороны группы молодых людей, которые вошли в ее камеру без всяких объяснений. В письме, которое Юнус направила своей дочери через посредников, говорится, что группа мужчин в гражданской одежде вошли в ее камеру 25 ноября, неприлично жестикулировали.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. США призвали Россию вывести войска и вооружение с территории Украины, Грузии и Молдовы. Об этом говорится в резолюции, которую накануне принял американский Конгресс. Сегодня на документ, осуждающий политику России в отношении ряда постсоветских государств, отреагировали в Грузии. Тбилиси приветствует резолюцию, которую в Москве, между тем, уже назвали «оформлением холодной войны». С подробностями наш тбилисский корреспондент Звият Мчедлишвили.
Резолюция 758, которая была принята Палатой представителей Конгресса США, осуждает текущую политическую, экономическую и военную агрессию России против Украины, Грузии и Молдовы. Документ, получивший абсолютное большинство голосов, был разработан в поддержку Украине. Однако конгрессмены, видимо, решили не обходить стороной и Грузию с Молдовой. Потому почти во всех пунктах резолюции три страны упоминаются в одном контексте. Впрочем, в некоторых положениях Грузии уделено особое внимание. Так, например, в документе говорится, что Россия продолжает размещение военных сил в Абхазии и Южной Осетии и принимает меры, которые служат постепенной интеграции этих регионов в Российскую Федерацию. Также говорится о том, что Россия продолжает препятствовать Грузии в процессе установления более тесных отношений с НАТО и Евросоюзом. С американской резолюцией ознакомились грузинские депутаты. В Тбилиси документ назвали очередным актом поддержки со стороны Вашингтона. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили заявил, что резолюция полностью отвечает интересам Грузии.
Она направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Документ отличается жесткой позицией в отношении России. Конгрессмены требуют от Москвы вывести войска из Грузии, Украины и Молдовы, и пока не поздно вернуться к тем международным правовым принципам, которые нарушила в отношении наших стран.
Сказал Саакашвили. Резолюция, помимо всего прочего, содержит призыв к Белому дому обеспечить Украину оружием, чтобы она могла себя оборонять. Стоит отметить, что еще недавно премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявлял о том, что поставки западного оружия Украине могут повлечь эскалацию конфликта. Но либо не все в правящей коалиции придерживаются такого мнения, либо подход грузинской мечты к этому вопросу изменился. Как бы то ни было, сегодня Саакашвили дал понять журналистам, что не только Украина нуждается в такой помощи, но и Грузия с Молдовой.
Эти страны вынуждены защищать свой суверенитет не только на международных трибунах. Возникает необходимость обеспечения собственной безопасности сильными системами обороны. И в этом вопросе нашим странам нужна поддержка.
Сказал Сисяшвили. Согласны ли с этим мнением в грузинском правительстве, неизвестно. Но эксперт по вопросам безопасности, политолог Хатуна Лагазидзе, считает, что у Грузии, которая хоть в последние 2 года и старается не раздражать Россию, не остается другого пути. Именно потому, по ее мнению, власти начинают притворять в жизнь проекты, которые изначально ставились под сомнение. Например, вчера в очередной раз было подтверждено, что на территории страны будет открыт тренировочный центр НАТО, хотя еще недавно правительство сомневалось в целесообразности подобного проекта.
Создается впечатление, что после ухода Аласани грузинская власть, вернее грузинское правительство, просто вынуждено как-то продолжить его путь и продолжить те инициативы, которые начал именно Аласани. Просто на этом этапе грузинская власть не может отвернуться.
Заключила политолог, напомнив подтверждение своих слов, что идея приобретения западных систем безопасности также принадлежала бывшему главе оборонного ведомства. Между тем, грузинские эксперты не исключают, что приветственная реакция Тбилиси на резолюцию Вашингтона и вообще упоминание южнокавказской страны в документе может сказаться на отношениях между Грузией и Россией. В Москве крайне отрицательно восприняли резолюцию 758. Глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал ее оформлением холодной войны. Звятым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня генеральный прокурор самопроглашенной республики Абхазия Алексей Ломия дал пресс-конференцию, на которой прозвучали сенсационные подробности расследования деятельности госкомпании «Черноморэнерго». В частности, следователи установили, что еще в 2008 году из состава «Черноморэнерго» таинственным образом исчезла «Ингургэс». С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Пресс-конференция генерального прокурора шла более 3 часов. Алексей Ломия сделал немало сенсационных заявлений. Наиболее шокирующей была информация, которая касалась деятельности генерального директора государственной компании «Черноморэнерго» Резу Зантария. По поручению генерального прокурора проводилась проверка работы «Черноморэнерго» с 2011 года по настоящее время. Но корни происходящего привели Генпрокуратуру в 2008 год, когда по распоряжению президента Сергея Багапша проводилась перерегистрация всех юридических лиц в Республике Абхазия. Тогда в Министерство юстиции при министре Людмиле Ходжашвили был представлен и зарегистрирован новый устав госкомпании «Черноморэнерго», из которого вдруг почему-то выпали 2 структуры – «Ингургэс» и «Перепадная ГЭС-1», которые вырабатывают в год около 4 миллионов киловатт-часов энергии и являются основным источником энергообеспечения Республики. На тот момент экс-президент Александр Анквап был премьер-министром. Ни министр юстиции Людмила Ходжашвили, ни председатель госкомимущества Константин Каце не смогли дать следствию внятное объяснение того, как такое могло произойти. В своем ответе на запрос исполняющего обязанности секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Автандила Гарцкия от 18 июня 2014 года Резу Зантария информирует его о том, что сегодня «Ингургэс» и входящая в ее состав «Перепадная ГЭС-1» являются юридическим лицом Республики Грузия. Все ремонтно-восстановительные работы и поставка оборудования финансируются правительством Грузии через «Грузэнерго», которому «Ингургэс» принадлежит, а директор «Ингургэс» Мебония считает, что Абхазия ворует электроэнергию Грузии. Помимо махинации с передачей «Ингургэс» Грузии, в «Черноморэнерго», как выяснило следствие, работали другие схемы перекачивания бюджетных средств в карманы руководства. Одна из них заключалась в том, что под нужды ремонтно-восстановительных бригад, которые устраняли аварии на линии, выписывались командировочные и средства на оплату аренды жилья сотрудникам. Причем при стоимости однокомнатной квартиры в городе Ткварчал в 100 тысяч рублей месячная арендная плата за такую квартиру оформлялась за 109 тысяч рублей. Реза Зантария единолично подписывал договор аренды с несуществующими людьми. Бухгалтер оформляла необходимую документацию, а кассир выдавала деньги несуществующим. существующему лицу. Генеральная прокуратура возбудила по этому факту уголовное дело. Генеральную прокуратуру очень заинтересовал стиль руководства Резо Зантария. Вот что говорит о нем Алексей Ломия.
Мы начали очень скрупулезно и пошагово изучать его менеджмент. То есть то, как он построил свою работу. И вылезли очень неприятные моменты. Например, взять по счетчикам, которые ставили по домам, удаленные счетчики. Я думаю, во вторник или в среду мы уже новое уголовное дело возбудим по этому факту, потому что их фактически не хватает. То есть даже если брать по количеству, суммы будут шестизначные. А если это перемножить еще на ту работу, на которую на них были якобы затрачены, то сумма, соответственно, вырастет. На них было потрачено в общей сложности 180 миллионов рублей. Львиную долю этих заказов получили российские фирмы. Вот какой смысл был нанимать, что за это работа? Да, вот установка этих счетчиков. Особой квалификации обладать, мне кажется, не надо. Ну вот, например, есть фирма «Ингрия», это корни ее ведут в Санкт-Петербург. Она получила самый такой большой лакомый кусок из этого, там, около 50 миллионов. Что происходит? Вот у нас, например, стоят две девятиэтажки рядом. Черноморэнерго заключает договор на установку в этой девятиэтажке этих счетчиков и оплачивает этим сотрудникам приезд из Санкт-Петербурга и уезд обратно. Через неделю эта же фирма осуществляет эту работу в следующей девятиэтажке. Опять эти сотрудники пролетают, улетают, пролетают, улетают.
Генеральный прокурор Алексей Ломия продолжает свою сагу о Черноморэнерго.
Но это не самое интересное. Самое интересное будет дальше. Оказывается, мы запитываем электроэнергией грузинские деревни. На территории Грузии линия электропередач, которая идет параллельно Ингуру, которая идет в нижнюю зону, от нее потом в Ачанчиру, от нее идет два ответвления. Оттуда запитаны, по нашим сведениям, 4 села, по данным бухгалтерского учета 2 села. По нашим оперативным пока сведениям, это около 2000 дворов в общей сложности, да, так. По их сведениям 108. Значит, что происходит? До 2012 года туда просто уходила электроэнергия. С нашей стороны инкассатор, будем так его называть, переходил на ту сторону и подворно собирал деньги. Была твердая ставка, ну, подворно.
Эти деньги поступали в бюджет Черноморэнерго?
Если бы. Значит, до 2012 года 15 лари со двора, а последние цифры 25 лари.
Эти деньги не поступали на счет госкомпании «Черноморэнерго». Но и это еще не все. Оказывается, существует высоковольтная линия по Лиостоме, которая нигде ни в каких планах и документах не числится, по которой электроэнергия уходила через Батуми в Турцию. А есть еще махинации с НДС, которые провернул глава «Черноморэнерго», получив 18% от 400 миллионов рублей. Проверка не закончена, к ней только приступили. Алексей Ломия проинформировал журналистов о том, что уголовное дело, возбужденное по факту убийства российского предпринимателя Климонтовича и его спутницы, завершено и передано в суд. Следствием получены доказательства вины всех, кто был давно арестован и содержался под стражей. В качестве обвиняемого по этому делу проходит и депутат парламента Республики Абхазия Нодик Вициния. Что касается незаконной паспортизации, то тут Алексей Ломия сообщил, что у Генеральной прокуратуры есть все основания возбуждать уголовные дела против глав администрации по статье «Превышение должностных полномочий», а также против начальников УВД и паспортно-визовых служб по статье «Халатность». И Генеральная прокуратура будет это делать. Алексей Ломия рассказал и о реформе. Основное ее звено – создание при Генеральной прокуратуре Следственного комитета, в который будут введены все следователи из МВД, СГБ и, собственно, прокуратуры. При Генпрокуратуре будет создан Высший совет, в который войдут 3 прокурора, а также представители парламента, администрации президента, научного сообщества и общественности. Этот совет будет проводить аттестацию сотрудников. Алексей Ломия надеется на то, что реформа в основном будет завершена к 2015 году. В Генеральной прокуратуре сегодня работают 125 сотрудников. Бюджет ее составляет 34 миллиона рублей в год, а заработная плата сотрудников от 7 до 20 тысяч рублей в месяц. Ее необходимо увеличивать. И, как сказал Ломия, правительство это понимает и обещает поддержку. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Истекает срок полномочий третьего по счету главы миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии, Тойва Клаара. Своими оценками о проделанной работе, о ситуации в Грузии, взглядами о разрешении конфликтов в рубрике «Гость недели» Тойва Клаар поделился с нашим тбилисским корреспондентом Мзией Парисяшвили.
Гость недели.
Расскажите о тех главных вызовах, которые вы получили в период вашего руководства миссией наблюдателей ЕС в Грузии.
Главным вызовом было и остается существование административных границ Абхазии и Южной Осетии. И за время моего пребывания здесь произошло усиление режима на разделительных линиях, ужесточилось передвижение, усложнилось взаимодействие между людьми с обеих сторон, что вынудило нас встать на более длинный путь решения конфликтов. И это главный вызов для миссии, для населения, проживающего вдоль административных границ, для всего региона.
Ваш предшественник, господин Тышкевич, был объявлен персоной нон-грата де-факто властями Абхазии. И когда вы сменили его, были ожидания, что могут возобновиться встречи в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В этом направлении есть какие-либо изменения?
Я на 99% уверен, и то же самое говорят мне представители де-факто администрации Абхазии. Это не тот вопрос, который каким-либо образом связан с МНЭС. Это политический вопрос, которому Тбилиси и Сухуми нет согласия. И это причина, по которому гальские встречи в рамках МПРИ не возобновились. МНЭС может в этой ситуации лишь поощрять все стороны, чтобы они предпринимали реальные попытки начинать все это снова и снова. С нашей точки зрения, то, что гальские встречи не проводятся, это проблема. Это означает, что у нас нет частого взаимодействия с де-факто властями или с российскими пограничниками в Абхазии. В случае с Южной Осетией мы можем встречаться и с представителями юго-осетинской стороны, и с российскими пограничниками лицом к лицу. Это облегчает жизнь, нашу работу. Это дает возможность решать определенные вопросы, которые гораздо сложнее решать в Абхазии, потому что нет прямого контакта.
Грузинская сторона не сомневается в значимости миссии. Что бы вы могли сказать населению Абхазии и Южной Осетии? Почему так же важно присутствие миссии наблюдателей в этих отколовшихся регионах?
Думаю, присутствие миссии имеет жизненно важное значение после 2008 года, поскольку дает людям, проживающим вдоль административной границы, ощущение безопасности и уверенности, в первую очередь в вопросе возвращения в свои дома, а потом и проживания в них. Факт, что присутствие миссии здесь, позволяет миру узнать о том, что происходит вдоль административных границ. Мы регулярно докладываем о фактах усиления сооружений на административных границах, о трудностях, с которыми люди сталкиваются при их пересечении. И с этой точки зрения я верю, что мы, служа здесь, играем жизненно важную роль в информировании широкой публики о ситуации на месте. Кроме того, тот факт, что мы управляем горячей линией, которая дает представителям служб безопасности всех сторон возможность обмениваться друг с другом информацией, приветствуется всеми, как правительством Грузии, так и представителями де-факто властей в Сухуми и Цхинвали, а также пограничниками РФ. Эта горячая линия дает возможность решать маленькие вопросы недоразумения, которые могут вызывать больше трений. Люди могут обмениваться информацией, и это действует в частых случаях задержания людей. У нас есть успехи в решении таких вопросов, например, в обнаружении автомобиля в Цхинвали, угнанного в Тбилиси. И я думаю, наша роль посредников жизненно важна не только для тех, чьи действия связаны с предоставлением безопасности, но и для всего населения, проживающего с обеих сторон вдоль административной границы.
I believe on all sides of the ABL.
В Грузии проявляют большое беспокойство по поводу заключения нового договора между Москвой и Сухуми. Это расценивается как шаг к аннексии и возникновению новых серьезных вызовов в обеспечении региональной безопасности. Что вы можете сказать?
Any moves by
Любые движения действующих лиц извне, еще больше разделяющие стороны, естественно, не способствуют позитивным конструктивным развитиям событий. Все действующие лица из Евросоюза, России и США должны работать для сближения сторон, помогать процессу примирения Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. А этот так называемый договор не помогает нам в движении в этом направлении. В то же время, я думаю, что это может стать большим окном возможностей, особенно для тех лиц, политиков Тбилиси и Сухуми, которые желают увидеть альтернативное развитие. Мы слышали много дискуссий, даже демонстрации в Сухуми были связаны с этим договором. И я думаю, что есть много людей, которые хотят альтернативного развития. Это может стать возможностью предложить новое видение того, где должна быть Абхазия, и как существующий конфликт может завершиться примирением между Сухуми и Тбилиси, и как мы можем достичь того состояния, в котором все действующие лица, такие как Евросоюз, российские пограничники, вооруженные силы покинут эту территорию и больше не будут здесь
присутствовать.
В каком направлении должна двигаться Грузия, чтобы улучшить ситуацию?
Как я уже сказал, я убежден, что сегодня то время для грузинских властей, когда можно четко обозначить свое видение будущего, в котором грузины, абхазы и осетины могут жить вместе. Это то время, когда можно придумать что-то новое, конкретное и существенное, что может убедить людей, живущих в Абхазии. И это предложение должно быть от правительства Грузии. Факт, что так называемый договор, инициированный Москвой, не способствует разрешению конфликтов, но я считаю, что действительно возникает новая возможность для правительства Грузии разработать принципиально новую стратегию.
Наверное, об этом помогут ЕС и другие посредники. Теперь о другом. У вас на груди белая лента.
Белая лента означает, что мы присоединились к 16-дневной кампании против гендерного насилия. Борьба с этим видом насилия очень важна, потому что это очень большая проблема. Об этом мы рассказываем и на нашем сайте. Мы обновили его. Информация доступна и на абхазском, и на осетинском языках.
Можете поделиться вашими самыми яркими личными впечатлениями, которые вы увезете из Грузии?
В первую очередь, и, наверное, это впечатляет в Грузии всех приезжих, это ваша природа. Эта природа захватывающе красива. Я думаю, вы лучше должны ухаживать за ней, потому что очень много мусора портит эту красивую картину. Естественно, то гостеприимство, которое не только в Грузии есть, но и на Кавказе в целом. Особенно запомнилась мне 50-я встреча в Эргнете. После официальной встречи мы все переместились к Саву, и грузины, и осетины, и российские представители. И я увидел по-настоящему теплую, сердечную атмосферу общения. А тосты, которые поднимались, были проявлением общей культуры, общего восприятия жизни. Это мне показалось большой основой для примирения, ведь по обе стороны административной границы есть общий взгляд на жизнь. И чтобы их воссоединить, нужно не политическое мужество, а политические обязательства, взятые на себя всеми сторонами.
С Той Ваклааром беседовала Мзия Парисишвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать, а также прокомментировать все материалы. Сегодня с вами Александр Касаткин в Сухуми и Цхинвале. 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа считает успехом продолжение формата женевских дискуссий. Об этом он заявил в преддверии очередного раунда переговоров, который состоится 9-10 декабря, передает Грузия онлайн. «Мы используем этот формат для того, чтобы со всей остротой поставить вопрос о российско-абхазского договора и выслушать позиции Москвы и Сухуми по этому поводу. Этот процесс идет настолько сложно, что то, что раунд переговоров состоялся, и они продолжают уже успех. Наша позиция, насколько это будет возможно, продвинуться вперед, заявил сегодня, 5 декабря, грузинским журналистам в Базеле Давид Дондуа. Под председательством главы самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова сегодня, 5 декабря, в Цхинвале состоялось рабочее совещание юго-осетинской части межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Южной Осетии. Участники совещания обсудили вопросы по подготовке к предстоящему 10 декабря в Москве. К 12-му заседанию комиссия сообщила информагентству РЭС пресс-секретарь главы республики Ганна Яновская. По ее словам, Леонид Тибилов подчеркнул, что очередное заседание межправкомиссии будет посвящено итогам работы по реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию на 2014 год и по планам реализации инвестпрограммы на 2015-2016 годы. Была проделана большая работа по всем министерствам и ведомствам. Детально проработан каждый вопрос. Проект повестки дня предстоящего заседания был проработан и согласован с российскими коллегами, сказал юго-осетинский лидер. В ходе совещания также обсуждались текущие вопросы, возникшие в связи с предстоящей реализацией инвестпрограммы на 2015-2017 годы. Рассматривались дальнейшие проекты и планы. В связи с курсом лари премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с членами экономической команды правительства и руководством Национального банка. Как сообщают в администрации правительства, для проведения верной и эффективной политики в связи с курсом лари, правительство Грузии полностью координировано с Национальным банком и регулярно проводит рабочие встречи. На встрече было отмечено, что создавшийся в обществе ажиотаж в связи с изменением курса отрицательно скажется на процессе. Поэтому глава правительство призвал СМИ и политические партии воздержаться от искусственного нагнетания ситуации. Было отмечено, что колебания курса лари укладываются в параметры колебаний, характерные для стабильных валют. По информации экономической команды, на мировом финансовом рынке курс доллара укрепился по отношению ко всем основным валютам, что само собой отражается на курсе лари доллара. Правительство Грузии проводит последовательную политику, соответственно, финансовой стабильности и курсу лари в долгосрочный период опасность не угрожает, сказано в информации администрации правительства.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Информационно-аналитический департамент МВД Грузии опубликовал сегодня статистику пересечения границы за январь-ноябрь 2014 года. В этот период в страну въехали 5 миллионов 60 тысяч человек, и это всего на 1,5% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Более того, в ноябре количество визитеров по сравнению с ноябрем прошлого года сократилось на 3,8%. Эксперты связывают остановку роста турпотока с изменениями миграционного законодательства, которые вступили в действие 1 сентября этого года. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагбилидзе.
Лишь 41% въезжающих в Грузию являются туристами, еще 20% проезжают страну транзитом. В число оставшихся 39% входят визитеры, посещающие страну по иным основаниям, нежели туризм. За отчетный период большинство визитов совершили граждане соседних государств. Из Турции въехало 26% визитеров, из Азербайджана и Армении по 23%, из России 15% и из Украины 3%. Остальные страны пришлось 9% визитеров. Сравнивая показатели 11 месяцев 2013 и 2014 годов, председатель Ассоциации туризма НАТО Квачантирадзе констатирует, что после резкого роста в 2013 году в этом году приток посетителей замедлился. В качестве основной причины она называет то, что с сентября нынешнего года жители стран Ближнего Востока и Ирана потеряли возможность посещать Грузию без виз. Теперь, чтобы получить грузинскую визу, им необходимо провести ряд бюрократических процедур.
Определенная доля посетителей в прошлом году пришлась на страны Ближнего Востока и Ирана, однако в этом году тенденция несколько изменилась. Сейчас мы наблюдаем рост посетителей из европейских стран, а также из Белоруссии и Казахстана. Причиной смены баланса я считаю резкое усложнение миграционных процедур для жителей Ближнего Востока, что привело к резкому сокращению туристов из этих регионов. Это нашло отражение в данных статистике,
заявила Ната Квачантирадзе. Введение визового режима с 1 сентября этого года эксперты связывают с началом действия соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Главная цель новых правил заключалась в создании условий для введения безвизового режима со странами Евросоюза. Однако, как считает бывший руководитель департамента туризма Майя Седамунидзе, можно было избежать излишней бюрократизации визовых процедур.
Это создало затруднения по ряду направлений, куда грузинские туроператоры вложили немало инвестиций. Возьмем, к примеру, богатые страны Ближнего Востока и Иран. Нередко состоятельные резиденты этих стран в течение 2 часов приобретали билеты и прилетали в Грузию, чтобы провести здесь отпуск. Сейчас это направление испытывает кризис. Никому не хочется тратить пару недель на собирание необходимых документов, тем более, что консульство Грузии есть не во всех странах. Сегодня на мировом туристическом рынке наблюдается острая конкуренция, и завоевать свою нишу весьма непросто. Либерализация визового режима стала повсеместным явлением, и ужесточение визовой политики никак не будет способствовать притоку туристов,
убеждена бывшая чиновница. Еще одним фактором уменьшения количества визитов Майя Седамунидзе назвала нестабильную экономическую ситуацию в России и на Украине. За 11 месяцев нынешнего года количество визитеров из этих стран сократилось на 8%. Правительство понимает, что ситуация ухудшается. По словам Наты Квачантирадзе, Министерство экономики и Национальная туристическая администрация совместно с Всемирным банком начинают работать над стратегией развития национального туризма до 2025 года. По ее словам, нужна целенаправленная политика по увеличению турпотока. Очевидно, что необходимо привлекать туристов из стран, с которыми сегодня действует безвизовый режим, в частности, из Евросоюза. Однако для этого потребуются существенные вложения в туристическую инфраструктуру страны. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Президент самопроглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов подтвердил, что в его администрации работают над проектом нового договора о союзничестве с Россией. Впрочем, глава государства не уточнил, когда он будет представлен югостинскому обществу. Рассказывает Жанна Тарханова.
Леонид Тибилов впервые публично заявил о необходимости подписания нового договора с Россией. Он подтвердил, что над проектом работают сотрудники администрации президента в 2 стран. Тибилов объяснил необходимость подписания интеграционного соглашения возникновением новых внешних вызовов и угроз. Заместитель директора Центра стратегической конъюнктуры Михаил Чернов считает, что такая необходимость давно назрела. По его мнению, старый формат отношений себя изживает.
Я думаю, что договор будет более глубокий и более всесторонний по многим причинам, в связи с тем, что было подписано с Республикой Абхазия. И это будет означать фактическую интеграцию республиканских институтов независимой Южной Осетии в общероссийское и евразийское пространство. Это будет означать союз, это будет означать перенос границ Большой России, перенос границ Евразийского союза на юг. В случае подписания реализации соглашения с Южной Осетией, она будет проходить по границам Южной Осетии, собственно. Евразийский союз и Россия будут укоренены в Закавказье институционально. Эта граница будет просто ближе к границе Республики Армения.
По мнению российского эксперта, Грузия не сможет ничего противопоставить этой интеграции. Чернов также считает опасения об утрате Южной Осетии государственного суверенитета надуманными.
Этот договор, он никак не касается сферы государственной независимости, строителей и, собственно, политических институтов. Касательно политической структуры, политического устройства, там я, по крайней мере, ничего не видел в этом. И я думаю, что политическое устройство сохранит какие-то проблемы.
Сомневается в необходимости подписания нового договора о союзничестве с Южной Осетией российский эксперт Андрей Епифанцев. В случае с Южной Осетией, по его мнению, ситуация иная. Здесь большинство жителей поддерживает вступление республики в состав России.
Южная Осетия ситуация иная. Если Абхазия строит свой собственный этнический проект, Южная Осетия все-таки большинство населения, оно так или иначе присоединится в Россию. Наверное, как угодно. Проект воссоединения двух Осетий, да, или в Россию, так сказать, отдельная республика там, и так далее. Но все-таки стремится быть в составе России. Здесь у России есть меньше, как бы, заинтересованности подтягивать Южную Осетию к себе, да, потому что она и так уже в максимальной степени подтянута. В принципе, не изменится ничего, потому что для Южной Осетии сейчас не существует вот такой поликризисной ситуации.
По мнению Епифанцева, Россия может согласиться на принятие Южной Осетии в свой состав только в одном случае.
Вступление Грузии в НАТО – это вот красная линия полностью для нас. И если Грузия вступит в НАТО, Россия примет Южную Осетию в свой состав. Знаете, это было бы больше, имело бы больше эффект, больше влияния. Но здесь, опять же, нужно учитывать некий контекст, который имеется на международном уровне. Да? Сейчас мы находимся в условиях санкций, в условиях крайней раздраженности Запада, так сказать, действиями России на Украине. И, в общем, наверное, сейчас не самое удобное время для того, чтобы вот еще больше какие-то вот интеграционные шаги предпринимать с Южной Осетией. Насколько нужно это соглашение для Южной Осетии? Вот на бытовом уровне. Насколько люди ждут этого соглашения? Да?
Несмотря на обещание югосинского президента привлечь к разработке документа парламенты, политические партии, к ним пока никто не обращался, говорит депутат парламента Южной Осетии от Народной партии Амиран Дьяконов.
Я не знаю, партии поступили какие-нибудь проекты соглашения с Владимиром. Просто у меня тоже информации нет. В настоящее время в обсуждении парламента не находится. Но если придет проект документа, мы обязательно подключим к работе.
Несмотря на то, что положение нового документа пока никто не видел, ясно одно. Южные осетины хотели бы взять за основу договор Москвы с Сухумом. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжает тему рубрика «Голоса». С жителями Цхинвали побеседовала Зарина Санакоева.
Голоса.
Как вы считаете, нужен ли новый договор о сотрудничестве, интеграции с Россией?
Конечно, нужен, да.
А как вы считаете, вот чего не хватает еще в отношениях Южной Осетии с Россией? Что бы вам хотелось, может, улучшить?
Улучшить, чтобы было много мест, чтобы люди работали здесь, вообще не безработица. Вот мои две девочки, у них вообще работа высшая, окончили, зато сидят дома. Нету работы. Улучшение, чтобы нас со Северной Осетией присоединили, в общем, вместе. Чтобы наш город был красивый, как вот в Чечне.
Я считаю, что нужен, потому что некоторые, вот, например, как мой сын, отказались от осетинского гражданства из-за того, что у них в Северной Осетии, где они работают в органах, нельзя уже быть гражданином и Южной Осетии, и России. Им пришлось отказаться от гражданства Южной Осетии. Конечно, им не хочется быть гражданином Южной Осетии. Почему он должен был отказаться? И мы, когда нам выдавали осетинские паспорта, мы думали, что такое соглашение подписано. А оказалось, что нам очень хочется, чтобы этот вопрос в ближайшее время решили.
Договор нужен. Нужен такой договор, который бы улучшал отношения в гражданском аспекте, который бы... Много договоров существует в силовой сфере. И сотрудничество, чтобы шло не только в силовой сфере, но и в гражданской, социальной и экономической.
Ну, я не знаю, что входило, какие пункты были в старом соглашении, точно не знаю. Вот. Но я думаю, что нужны, потому что некоторые аспекты все равно беспокоят наш народ. Был такой ажиотаж недавно по поводу соглашения о двойном гражданстве, потому что я тоже в попыхах из Москвы присылала копию. Это, в принципе, конечно, было немножко затруднительно и неудобно для людей, чтобы уведомить ФМС о своем двойном гражданстве. Причем очень сроки поджимали.
Нужен. Я считаю, что нужен во всех сферах, но я вам скажу, что больше всего меня беспокоит вот пересечение границы между Россией и Южной Осетией. Вот подолгу стоять вот этих пробках зимой особенно, ну и даже летом тоже. Кто-то пересекаешь границу, вот стоять по несколько часов в этой пробке, вот это очень мне не нравится. Хотелось бы, чтобы убрали вообще вот таможню или облегчили бы проезд.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня Госкомитет информации и печати Самопроглашенной Республики Южная Осетия объявил о том, что проект нового закона о СМИ уже одобрен правительством и в ближайшее время будет направлен в парламент. По словам председателя Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслава Губазова, проект закона прошел также обсуждение в журналистском сообществе. Представители государственных и аккредитованных в Цхинвале зарубежных СМИ имели возможность высказать свое мнение и внести предложение по его усовершенствованию. Тему продолжает Мурат Гукимухов.
Первый закон о СМИ в Южной Осетии был принят еще в начале 90-х годов прошлого столетия. С того времени, говорит председатель комитета информации и печати Вячеслав Габозов, в республике появились негосударственные и иностранные СМИ, появились интернет-издания, деятельность которых не регулировалась никакими нормативными документами. Поэтому и возникла необходимость в принятии нового закона, говорит Вячеслав Габозов.
Это базовый закон. На основе его предполагается принятие концепции информационной политики Южной Осетии и ряда законов, касающихся информационно-издательской сферы. Поэтому после принятия этого закона парламентом последуют и дальнейшие шаги нормотворческого характера.
По словам Вячеслава Габозова, за основу был взят российский закон о СМИ, поэтому многие пункты в них совпадают, но есть и отличия. Например, в отличие от российского, аккредитация в республике необходима не только для корреспондентских или представительств иностранных СМИ, но и для посещающих республику журналистов. Эта норма нынешнего закона о средствах массовой информации сохраняется, говорит Вячеслав Габозов.
Аккредитации зарубежному корреспонденту здесь работать нельзя будет. А с аккредитацией можно будет не только улицы и дома фотографировать, но и участвовать в тех мероприятиях, которые проводят органы государственной власти. Соответственно, среди прочих, Госкомитет информации и печати будет оказывать содействие этому корреспонденту, этому изданию.
Зато, по словам Вячеслава Габозова, станет возможной аккредитация фрилансеров, чего раньше не было. В целом, утверждает Вячеслав Габозов, новый закон облегчит жизнь журналистской братии. По мнению юго-осетинского журналиста Коста Каште, для того, чтобы облегчить жизнь местным журналистам, одного закона мало. Конечно, в Южной Осетии никогда пресса не подвергалась такому давлению, как, например, на Российском Кавказе. Журналистов здесь не бьют и уж тем более не убивают. Нет здесь и какой-то жесткой цензуры и государственной воли, направленной на подавление свободы слова. Нет, здесь другие проблемы. Общество слишком мало, чтобы здесь сложились институты, регламентирующие отношения власти и гражданского общества. Дистанция между обществом и властью настолько коротка, что эти отношения, в том числе и с прессой, регулируются на личном уровне. уровне. И здесь главная проблема – самодурство какого-нибудь чиновника, его капризы. Вкупе с тем, что почти все СМИ государственные, это создает массу проблем для местных журналистов, говорит Коста Каште.
Чиновники не хотят общаться со средствами массовой информации. Любой человек, который что-то делает, он сам заинтересован в том, чтобы его дела люди знали. А если он этого не хочет, если он боится и критики, и слова прямого честного, значит, ему есть что скрывать. Хотя бы собственную глупость, собственный непрофессионализм. Я говорил это и предыдущему руководству, и при единственной встрече с нынешним президентом говорил ему, что лакированной действительности не получится. Если мы не боимся говорить честно, открыто, откровенно о том, что у нас в жизни происходит, значит, мы правильно работаем, мы не боимся этого открытого разговора. А если мы его боимся, значит, у нас есть что скрывать, значит, за этим какие-то нечестные, неправильные дела.
По наблюдениям Коста Каште, в последнее время ситуация начала сдвигаться с мертвой точки. После выступления президента на местном телевидении, где он в прямом эфире отвечал на вопросы жителей республики, появился новый тренд. Чиновников принуждают к открытости. Теперь нередкость эфиры с главами районных администраций, муниципалитетов. Верится в это с трудом, говорит Коста Каште, но есть приметы тому, что ситуация меняется к лучшему. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Патрульный инспектор Паата Дабарджгинидзе обвиняет МВД и главную прокуратуру Грузии в преследовании. В защиту представителя правоохранительной системы выступили правозащитники. Сегодня в офисе неправительственной организации «Идентоба» прошла пресс-конференция, на которой Паата рассказал о том, с чего начался конфликт. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эта запись сделана телекомпанией «Табула» этим летом в Тбилиси. На ней четверо сильно подвыпивших сотрудников МВД, выясняя отношения между собой, затеяли драку и, разгулявшись не на шутку, помянули матерным словом министра внутренних дел Грузии Александра Тикаидзе. Инспекция МВД действовала оперативно. Уже через пару дней всех участников инцидента освободили от должности. Однако для прибывшего в тот день по вызову на место драки патрульного инспектора Паты Дабарджгинидзе эта история не закончилась. По его словам, осуществить задержание дебоширов лично он не имел права. Сотрудники МВД были рангом выше него. Поэтому, говорит Дабарджгинидзе, он действовал в рамках закона, вызвал представителей генеральной инспекции и следственную службу патрульной полиции. Впрочем, через некоторое время после случившегося в генинспекцию вызвали самого Дабарджгинидзе.
Как только я зашел в генеральную инспекцию, первым же вопросом было, хочу ли я продолжать работать. Я это воспринял как угрозу. У меня требовали ответа на вопрос, почему мы не задержали тех полицейских, которые выругали матом Чикаидзе. В таком случае мне непонятно, почему генеральная инспекция отпустила всех четверых полицейских, когда мы вызвали соответствующие службы на место инцидента.
Задается вопросом Дабарджгинидзе. В защиту полицейского выступили правозащитники. Как говорит юрист НПО «Идентоба» Нина Балквадзе, Дабарджгинидзе после случившегося стал объектом травли на службе. По ее словам, не раз он находил свое имя в списках сотрудников, не явившихся на службу, хотя приходил на работу на полчаса раньше. Он требовал предоставить ему возможность ознакомиться со своим личным делом, но руководство требования игнорировало. 5 ноября, рассказывает Булквадзе, Дабарджгинидзе вызвали в прокуратуру. На этот раз поводом для допроса стало якобы насилие над знакомой ему женщиной. Юрий считает, что, спекулируя на актуальную тему, правительство решило свести счеты с патрульным инспектором, говорит Булквадзе.
Утверждалось, что Паата Дабарджгинидзе якобы выстрелил в женщину из своего личного оружия. Баллистическая экспертиза была проведена лишь через месяц после якобы имевшего место инцидента. Осуществи они ее сразу, все для них было бы намного проще. Сейчас экспертиза показала, выстрела из этого оружия после его последней чистки не производилось. Единственное доказательство, имеющееся в деле, это устные разъяснения, так называемые пострадавшие и якобы свидетелей, показания которых буквально совпадают даже знаки препинания. Такое ощущение, что они писались под диктовку.
По ее словам, следователь, очевидно, понял, что находящихся в его распоряжении доказательств слишком мало, и добавил к делу еще 2 статьи – за избиение той женщины и незаконное ношение оружия. Однако, по словам главы пресс-службы Главной прокуратуры Грузии Натии Сухиашвили, обвинения, предъявленные Добруджгинидзе, не касаются инцидента, который произошел летом.
Следствие ведется по статьям 236, часть 2, 125, 131, которые подразумевают угрозу избиения и незаконное ношение оружия. Следствие ведется прокуратурой и не имеет никакого отношения к тому инциденту,
заявила Сухиашвили. В МВД Грузии не подтверждают информацию о давлении, оказываемом ведомством на патрульного инспектора. И как бы парадоксально это ни звучало, в случае, если у Добруджгинидзе есть какая-нибудь информация касаемо этого вопроса, ему предлагают обратиться в Генеральную инспекцию министерства. Судебный процесс над Добруджгинидзе назначен на 21 января 2015 года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждую среду обзор юго-осетинских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Анаит Гагарян рассказывает о главных темах абхазских журналистов.
Читаем прессу.
Газета «Республика Абхазия» сообщает, что президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с депутатами. Президент поделился своими впечатлениями о событиях, связанных с подписанием договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Многие задавались вопросом, стоило ли вообще выносить этот документ на широкое обсуждение. Остаюсь верным своей позиции. Все подписываемые и принимаемые властью документы такого масштаба должны быть понятны обществу. И процесс должен проходить в соответствии с официальной процедурой – обсуждение, подписание и дальнейшая ратификация депутатами парламента, отметил глава государства. Президент напомнил, что после подписания базового договора 2008 года между Абхазией и Россией было заключено множество межведомственных соглашений. Некоторые из них вызывали опасения общества, но дискуссии и обсуждений никто не проводил. Все последующие межведомственные договоры будут проходить экспертную оценку, заверил Рауль Хаджимба. Президент подчеркнул, что финансовая помощь, оказываемая Российской Федерацией, будет перенаправлена в реальный сектор экономики, на развитие экономической инфраструктуры, сельского хозяйства и производства, а результаты будут зависеть от того, насколько целенаправленно будут использоваться предоставляемые России ресурсы. Митинг оппозиции в Сухуми, пикет на границе. Не все благожелательно восприняли подписанный в Сочи президентами Владимиром Путиным и Раулем Хаджимба российско-абхазский договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Наверняка риторика действующих игроков была бы иной, а может быть и диаметрально противоположной, если бы минувшим летом эти две силы не поменялись бы местами, размышляет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. По его словам, в нынешних условиях геополитическая ситуация в регионе, экономическое положение страны и иждивенческие настроения общества, документ выглядит оптимальным. Тем более за его основу взят абхазский вариант. И все же Инал Хашик считает, что риски существуют. Даже если бы содержательная часть договора была бы самой идеальной со всех точек капризного абхазского зрения, возможность лишиться суверенитета априори никто не отменил бы. Сейчас, после подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, кто бы что ни говорил, пока еще все в наших руках. От того, как мы распорядимся новым шансом, пойдем по проторенному пути или с помощью российских денег модернизируем школу и зависит реальный суверенитет страны», – заключил Инал Хашид. Нужная газета сообщает, что исполняющий обязанности главы администрации Галского района Тимур Надарая провел совещание с главами администраций. Глава района отметил, что для исправления экономической ситуации в районе необходимо прежде всего заняться вопросами, связанными с укрытием налогов. «Мы должны вытаскивать из тени налоги, чтобы и зарплаты были повыше», – отметил Тимур Надарая. Издание уточняет, что на совещании обсуждалась криминогенная ситуация в районе, участившиеся случаи похищения людей с целью получения выкупа. Глава района согласовал с руководителями сел меры, направленные на борьбу с криминальными группами. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго!